Телеканал «Продвижение» и кинотеатр.ру представляют проект «Деконструкция». Такаси Каидзуми. Любимое уравнение профессора. «Числа управляют миром», — говорили пифагорейцы, но числа дают возможность человеку управлять миром. И в этом нас убеждает весь ход развития науки и техники наших дней. Анатолий Дородницын, советский математик, герой социалистического труда.
Какая-то чистота, вот девственная нетронутость японцев. И вот эти вот как бы куски, которые касаются мелодрамы, я так на двойной скорости, там на велосипедике, тик, как ходит учитель там, встаньте, поклонитесь. Майка, которую ему подарили, на ней номер 28. Она еще не знает, что это совершенное число. Математика — это разговор с Богом. Напрямую.
Здравствуйте, это проект «Деконструкция», и сегодня у нас в гостях российский математик, доктор физико-математических наук, популяризатор математики среди взрослых и детей Алексей Саватеев.
Здравствуйте, здравствуйте. Алексей.
Фильм японского режиссера Такаси Каидзуми «Любимое уравнение профессора» — это история о добром и щедром математике, в памяти которого после автомобильной аварии стали удерживаться события не более чем 80 минут. В его жизни появляются два человека — домработница и ее 10-летний сын Рут. Их завораживает любовь профессора к науке, и со временем они начинают понимать красоту, скрытую в цифрах, постепенно погружаясь в чарующий мир чисел и уравнений. Такаси Каидзуми родился 6 ноября 1944 года, начал снимать кино в 1969 году. Вышедший в 1999 году фильм «После дождя» был номинирован на несколько международных кинопремий, в том числе премии фестивалей в Венеции и Сан-Паулу. В 2006 году на экраны вышла мелодрама «Любимое уравнение профессора», главную роль в которой сыграл актер и музыкант Акира Терао, известный участием в картинах «Сны Акиры Куросавы. Иран».
Сегодня мы с вами обсуждаем фильм «Любимое уравнение профессора». И я хотела узнать сначала ваше мнение. Что вы думаете про этот фильм и как понравился вам?
Я его с нескольких попыток посмотрел, потому что в моем графике почти невозможно найти 2 часов. Это задача, ну, более-менее нерешаемая вообще. Вот у нас было 1,5 месяца на подготовку, да? И все эти 1,5 месяца я судорожно пытался найти 2 часа подряд. Потом я просто сбросил это желание, я понял, что этого не будет никогда, и стал его, ну, как бы просматривать, ну, кусочками. И то мне пришлось каждый раз включать вот 1,5-ю скорость, иногда даже 2-ю. Ну, он такой медленный, да, неторопливый, спокойный, мелодрама, то сё. И вот эти вот как бы куски, которые касаются мелодрамы, я так на двойной скорости, там на велосипедике, тик, тр-чик, подскакивает сумочка такая, тик. А как только речь начинается, я тут же раз, 1,25, или даже просто обычная скорость. Ну и особенно, когда вот я высматривал как бы математическую часть фильма, я ее, естественно, слушал на обычной скорости, вот, чтобы, если что, ее прокомментировать. Ну, в целом фильм, да, очень хороший. Мне понравилось, если не о математике говорить, то мне понравилась такая вот какая-то чистота, вот девственная нетронутость японцев. Вот что у них вот эти там честь, что-то не так сказал, что-то кто-то не так подумал, да. Девушка там очень оскорбилась, когда ее вот, ей сказали, что она ночевала в доме профессора, да, и вот как она вот, ну, как, что вы могли такое подумать, да, обо мне. И, ну, в современном вот испорченном мире, да, так вот это видеть приятно, что где-то еще есть края, где вот такие чувства у людей возникают. И, конечно, я поразился, что в Японии это есть еще. И как ходит учитель там, встаньте, поклонитесь.
Там поклонились, да?
Да, и вот в этом что-то есть, в этих ритуалах, да, вот зря я их сбросил, конечно, западный мир, совершенно зря я их сбросил. В этом, безусловно, что-то было, настройка, внимание и всего. Вот. Ну и вообще там посмотреть, как урок идет, да, в классе, в японском. Это же не очень давний, да, фильм, фактически, да, 2006 год. Вот. И тем не менее видно, что японский урок, да, он проходит, ну, примерно так же, как он проходил, наверное, 200 лет назад. Ничего особенного не поменялось. То есть мир там прошел через какую-то череду революций, там, переворотов и так далее, а в Японии люди остаются такими же, как они были. И вот это, конечно, всегда приятно увидеть, на этом глаз задерживается.
Там, мне кажется, одно из самых таких интересных моментов фильма первое, когда она приходит к нему, к математику в первый раз, и первый вопрос, который он задает, про размер ее обуви.
Она еще не знает, что это совершенное число. Да, первый раз она еще не знала. Да, какой размер вашей обуви? 24. Какое замечательное число, да? Вот.
Это как раз продолжение
разговора. На самом деле это не совершенное число, это факториал. Там как бы две. Там вот эта, так сказать, нумерология такая, да, веселая, математическая. Там есть две последовательности интересных чисел. Факториалы 24, 120, 720, до этого 6. Это числа, которые равны произведению подряд идущих натуральных чисел. Ну вот, скажем, 6 — это 1 умножить на 2 умножить на 3. 24 — это 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4. 120 — это 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 4 умножить на 5. Но каждое следующее — это предыдущее умножить на, потом на 5, следующее будет на 6. И вот когда root, да, вот корень, да, входит и говорит, что его имя корень, и дальше переходит на факториалы, и дети начинают умножать, да, быстро. Вот они там, кто-то быстро сказал 120, потом через несколько секунд сказали 720, это 6 факториал. И это как бы одна тема, что с факториалами. А другая тема совершенных чисел. 28, майка, которую ему подарили, на ней номер 28. Это число совершенное. А что такое совершенное число? Она даже в какой-то момент прибежала к нему и сказала: 28 — это удивительное число, оно равно сумме своих делителей, да? Вот. Но я, правда, не помню, это уже было какой-то энный раз, то есть она как бы уже знала, что он математик.
Это на повторе, да.
Вот. А он очень удивился, да, вы там, ничего себе, вы там знаете, вы это замечаете. То есть 28 — это что такое? Это 1 плюс 2 плюс 4 плюс 7 плюс 14. И это в точности все делители числа 28, за исключением его самого. Вот такие числа называются совершенными. Их на самом деле очень мало. Их известно на сегодня в районе 50 всего.
Вообще. Так мало?
Да.
Ничего себе.
И более того, на самом деле про совершенные числа я хочу рассказать. А почему возникла путаница? Потому что 6 — это одновременно и факториал, и совершенное число. Факториал, потому что 1 умножить на 2 умножить на 3 равно 6. А совершенное число, потому что 1 плюс 2 плюс 3 равно 6. Это тоже все делители числа 6, кроме него самого. А вот дальше уже 24 будет факториалом, 28 будет следующим совершенным числом. Значит, что известно про совершенные числа? Когда-то давно я учился в школе, номер 57. Ну, я думаю, что среди слушателей много тысяч человек прекрасно знают эту школу. И это была сильнейшая школа в Москве по математике.
По математике.
И, в общем-то, ну, там, многие иностранцы, ну, до сих пор, там, у них ассоциация, что есть просто школа номер один, вот, которая, в которой куются кадры номер один на всю планету, это школа номер 57. И даже вот когда-то в Иркутск приезжал мой коллега Джоэл Спенсер, и он рассказывал, что вот его там друг Шемереди, он работал в Америке, но на то время, пока его сын был в возрасте вот тинейджера, они вернулись в Будапешт, потому что в Америке математических школ просто нет от слова совсем, как говорит молодежь, да? А в Будапеште есть вторая на свете математическая школа. Я, естественно, спросил у Джоэла Спенсера, а первая-то какая? Он говорит, ну, первая, это понятно, 57-я в городе Москва. В этот момент я был близок к тому, чтобы испытать гордость, и сказал: Джоэл, я заканчивал эту школу.
Mm-hmm.
И он сказал: а как ты в Иркутск попал там? Ну и так далее, да, то есть, вот. Но 57-я школа действительно была такая как бы зверская школа по математике. У нас там больше половины занятий в неделю была математика, физика или связанные с ней дисциплины. И у нас была система листочков с заданиями. То есть мы получали листочки, там было написано определение, там, например, А делится на Б, если существует такое С, что Б умножить на С равно А. Дальше целый список задач, которые уже мы сами решаем, и таким образом сами вникаем в математику. Ну и вот там через некоторое время после основной теоремы арифметики, про то, что любое число является произведением простых, и в существенном смысле это представление в виде произведения простых единственно, у нас был листочек «Следствие из основной теоремы арифметики». И в нем была задача номер 6. Почему 6? Совершенное число.
Совершенное,
да?
Число.
Да. И там было написано, значит, определение. Число называется совершенным, если оно равно сумме всех своих делителей, кроме него самого. Пункт А. Докажите, что если n обладает тем свойством, что 2 в n минус 1 является простым числом, так?
Угу.
То 2 в n минус 1 умножить на, скобка открывается, 2 в n минус 1.
Ну это сложно так.
Нет, я сейчас объясню, на самом деле не сложно. Дело вот в чем.
Но я имею в виду то, что не по бумажке.
Нет, нет, ничего, я сейчас еще раз. Вот если сказать 2 в n минус 1, 2 в степени n минус 1, да, вот если я произношу слова 2 в степени n минус 1, то тебе хочется переспросить, 2 в n минус 1 или 2 в степени n минус 1, да? Тебе хочется переспросить. И я отвечу, для построения совершенного числа не надо переспрашивать, а надо перемножить первый и второй варианты друг на друга.
И получится то же самое.
Совершенное число.
Ничего себе.
То есть всегда, когда 2 в n минус 1, да, то есть прочитанное как 2 в n минус 1, на единицу меньше, чем степень двойки. Всегда, когда это число является простым, произведение его на степень двойки n минус 1 будет всегда совершенным. Ну, давай пример. Что такое 6? Это дважды 3. 2 в степени 1 умножить на 2 в квадрате минус 1. На 4 минус 1. То есть 2 в степени 2 минус 1 на 2 в квадрате минус 1, да?
2 в степени 2.
2 минус 1 на 2 во второй минус 1. Получается 6. Дважды 3. Но... Перейдем дальше. 2 в степени 3 минус 1 умножить на 2 в степени 3 минус 1. Считаем. 2 в степени 3 — это 8. 8 минус 1 — это 7. А 2 в степени 3 минус 1 — это 2 в квадрате. То есть 4.
4.
7 и 4?
28.
Равно 28. Совершенное число. Так, попробуем следующее. 2 в четвертой минус 1 на 2 в степени 4 минус 1. 15 умножить на 8. 120. Оно не будет совершенным, потому что мы не удовлетворили условию, что 15 при этом должно было быть простым. 2 в степени n за вычетом единицы должно быть простым, чтобы получившееся число было совершенным. Но 15 непростое, поэтому 120 не годится, оно выпадает из этого ряда. Идем дальше. Что дальше идет? Дальше идет 2 в степени 5 за вычетом единицы умножить на 2 в степени 5 минус 1. То есть... 31 на 16. 496. Совершенное. Дальше идет 8128, тоже совершенное. Когда мой старший сын приходил, значит, первый раз там, в новую квартиру, он, значит, нашу, он говорит, какой код, папа? Я говорю, 8128. Он говорит, что? Это же единственное четырехзначное совершенное число. То есть можно сразу запомнить и все. Вот. Ну и дальше вопрос в чем? Вопрос в том, что 2 в степени n за вычетом единицы, чтобы оказалось простым. И оказывается, что вот таких чисел простых, называемых числами Мерсена, их неизвестно конечное или бесконечное количество. Их вот сегодня науке известно только 45, 48, я не помню точно сколько. В общем, в районе 50 чисел. И поэтому по пункту А, да, мы можем воссоздать вот столько совершенных чисел. В пункте Б, который был со звездочкой, нужно было доказать, что любое четное совершенное число обязательно строится именно по этой схеме. То есть, если некоторое четное число является совершенным, то существует такое простое p вида 2 в степени n за вычетом единицы, что наше совершенное равно вот этому на 2 в n минус 1. Вот. И это все я доказал очень быстро. Ну, школа действительно была хорошей. А вот пункт следующий.
Это в каком классе у вас было?
9. 8.
Восьмой?
Сейчас это 9, как бы. Ну, тогда это был 8 класс. Мне было 13 лет, короче. А вот следующий пункт был такой. В нем было 3 звездочки. До этого ни разу не было ситуации с 3 звездочками, а ситуации, когда было 2 звездочки, оборачивались сложнейшими исследованиями на дом на все выходные. А то стояло 3 звездочки. И вот, было написано, докажите, что нечетных совершенных чисел не существует. То есть нет ни одного нечетного числа, которое равно сумме своих делителей, кроме него самого. Теперь немножко на секундочку. Машину времени включаем. Едем назад. 1987 год. Никакого интернета. Ничего. В энциклопедиях рыться лень. Учитель дает задачу на 3 звездочки. Что это означает? Ну, как бы в мат-классе, что такое мат-класс? В нем есть несколько девочек, они смотрят на мужиков, да, мужиков очень много. Ну, как бы, да, все, конечно, похожи на математических задротов, но на самом деле, как бы, это ребята яркие, интересные, умные, да. И вот эти ребята, как бы, они дерутся за внимание этих нескольких девочек. Понятно, математика девочкам хуже дается, чем мальчикам. Ну, в конечно. России это можно признавать. Вот, и... Это самое. И вот девочки как бы, ну, будут смотреть на тебя, если ты решишь задачу. То есть как бы свои признаки крутости в мат-классе вырабатываются. Ты крут, если ты решаешь крутые задачи. Ну и я, значит, очень долго решал эту задачу, но я ее не решил. Я пришел, исписав 2 толстые общие тетради, вот прямо, я пришел, бросил их на стол, сказал учителю: сдаюсь. И я думал, что сейчас вот выйдет там Стойновский, там, или Саша Сидоров, или кто-нибудь еще, и расскажет у доски решения.
А выяснилось, что его нет.
А выяснилось, что его до сих пор нет. Заразы, наши учителя дали нам открытую задачу. Я говорю: Саша, ну зачем ты ее дал? Он говорит: а вдруг кто-нибудь из вас решил бы?
С ума сойти.
Вот, в общем, это до сих пор одна из величайших нерешенных проблем математики. Есть ли нечетные совершенные числа или их нет? Вот. Но вообще в математике считается, что есть 2 совершеннолетия. Когда ребенку 6 лет исполняется, и когда 28. А 18 лет — это несовершеннолетие, потому что 18 — несовершенное число.
Про 28 я слышала, а про 6 нет.
Ну это тоже совершенное число.
Это тоже совершенное число.
Да, вот так вот. Так что вот так вот про совершенные числа и про факториалы мы все открыли. А что там еще были, кстати, 2 таких классных числа, 220 и 284, знаешь что?
Да.
Сумма делителей 220 будет.
Они еще поделители писали.
Да.
Сумма кроме их самих, 1, 2, 4, 5, 10. 11, 20, 22.
То есть сумма делителей числа 220, кроме него самого, дает 284, а сумма числа, сумма делителей числа 284, кроме него самого, дает как раз 220. И вот такие называются как бы типа...
Близнецы?
Ну, близнецы, да. Хотя я предпочитаю считать близнецами простые числа, идущие через один. Но иногда называют вот такие, да, там как бы парные числа, там братья, числа братья, можно так сказать. Вот, то есть что... Но таких чисел довольно мало на самом деле, пар. То есть я не знаю, вообще, вроде он говорил, там еще какая-то известная пара, типа 1184, кажется, и 1210, если я не ошибаюсь. Но суть в том, что, по-моему, их вообще почти неизвестно, их очень мало известно. С таким свойством.
1184, 1210, да?
Да, да. Ну, может быть, и еще есть. То есть, как бы, на сегодня все эти загадки, по сути, в том же состоянии, в котором они были во времена Евклида.
Ничего не меняется?
Да, ну, то есть это практически, ну, просто иногда из компьютера выпадает очередное совершенное число по известной нам схеме построенное, то есть, которое есть простое видомерсена умножить на 2n.
Слушай, ну, это степени. Очень интересно, это получается числа как вселенная, она просто бесконечна.
Да, она совершенно бесконечна. То есть это математик в этом фильме очень... как бы аутентичен, действительно, он настоящий математик. Вот я не знаю, где они его взяли, но это портрет действительно настоящего математика, которому совершенно все равно, там, что он ест, что
как
происходит в быту, да, как он выглядит, это все совершенно не важно, потому что ты живешь вечным уже при жизни, да, то есть ты как бы, ты служишь этой науке, ты служишь ей уже сейчас, а как бы, ну, обычный человек, он... Сейчас у него экзамен, да, на вечную жизнь, а потом уже она начинается. А математика уже как бы она плавно туда переходит.
Но у художников это называется общение с Богом.
Да, математика это и есть разговор с Богом. Да. Один из очень хорошо активно работающих молодых математиков Стекловки, он просто так и говорит. Математика — это разговор с Богом. Напрямую.
Угу. А еще мне интересно по поводу вот этих чисел-близнецов. Он там рассказывает о том, что одно из этих чисел открыл Паганини.
И... Я не знал про это. Вообще не знал, что Паганини в детстве увлекался математикой. Это же тот самый Никола Паганини,
да? Да, музыкант. Да.
Который музыкант в законе, как Шнур поет.
Да. Я очень много раз слышала о том, что музыка очень похожа с математикой, и то, что если сыграть даже число пи, там получится некая мелодия.
Ну, получится некая мелодия, безусловно, но на самом деле, я бы так сказал, то, что мы слышим в числе пи, это скорее то, что... мы хотим услышать нашими ушами и нашим мозгом, но то, что математика и музыка очень тесно перекликаются, это непреложный факт. Есть очень много математических сюжетов в музыке, и большинство известных мне математиков имеют очень хороший слух музыкальный. Ну, то есть, как бы вот компания, скажем, произвольно взятая компания не математиков, в ней, грубо говоря, играть, петь будет один из 20, а в математике, типа, каждый второй. Вот мы там садимся на каких-то детских лагерях математических, просто каждый второй берет гитару и фигачит. И, конечно, тут невозможно это объяснить никакими совпадениями. Математика и музыка очень близки в каком-то глубоком смысле слова, мистическом, который мы не понимаем до конца. И математическая тусовка с музыкальной — это всегда близко, сразу находится контакт, сразу как-то вот друг друга понимать начинают очень быстро. Это правда.
У меня еще такой вопрос, который меня давно волнует, касаемо чисел. Откуда появились суеверия в цифрах? 13,
это вопрос 6, 6, 6. Пифагору. Я думаю, что он восходит к тем
расскажите мистикам поподробнее.
Прошлого.
Да.
Ну, на самом деле,
не все
дело
об этом
в том,
знают.
Что я не очень большой сторонник этого. То есть я к суевериям отношусь так, что вещь это темная, и если ты попал в сети суеверия, то оно для тебя будет исполняться. И желательно от этих сетей освобождаться. Поэтому, если есть возможность уйти от преследования вот, числа 666 там, или 13, я 13-го родился, поэтому мне пофигу абсолютно, я очень люблю число 13, это простое число, и я его часто в лекциях привожу в пример. На нем как бы, оно уже не очень маленькое, поэтому там содержательные вещи уже видны, если пример приводить. А с другой стороны, не очень большое, и все руками считается. И в этом плане, ну как бы, суеверие — вещь, самовоспроизводящееся, то есть если ты кого-то приучил к тому, что что-то ведет к плохим последствиям, вот ты своего сына приучишь, и он попадет в ту же ловушку, и он же приучит следующих, да, и оно будет передаваться от поколения в поколение, а лучше это разом сбросить как-нибудь один раз. Единственное, что вот современные популяризаторы, они как бы, они вместе с суевериями и Бога тоже сбрасывают. Ну, типа, вот раз нет суеверий, то нет Бога. То есть они смешивают все и все, и это уже полное невежество, естественно. Весь мир создан Богом, и его красота, как бы, несомненно, оттуда идет. Вот, но вот суеверие — это не Бог, это темная штука. Вот, поэтому я бы не стал рассуждать о магии чисел в этом плане. Иногда я про это в шутку пишу в каких-то своих соцсетях, но только в шутку.
А то, что касается нумерологии, это тоже математика?
Да, это вот та самая, как бы, неправильная часть математики.
Неправильно? Я тоже против нее.
Не надо, да.
Конструктивно в деконструкции с Алексеем Саватеевым.
В 1956 году советский режиссер Иосиф Шапира выпустил фильм «Софья Ковалевская», экранизацию одноименного спектакля Ленинградского государственного театра комедии по пьесе «Братьев Тур» о жизни замечательного русского математика Софьи Ковалевской, первой в мире женщины-профессора, первой женщины-член-корреспондента Петербургской академии наук. Главную роль в фильме исполнила Елена Юнгер. Фильм «Игры разума» посвящен жизни известного математика, лауреата Нобелевской премии по экономике 1994 года за анализ равновесия в теории некооперативных игр Джона Нэша. Главную роль в фильме сыграл Рассел Кроу. Фильм «Игры разума» удостоен премии «Оскар» как лучший фильм 2002 года. В 2003 году получил премию «Золотой орел» как лучший зарубежный фильм в российском прокате. Фильм «Агора» — историческая драма известного испанского режиссера Алехандро Аменабара, выпущенная на экраны в 2009 году, посвящена жизни Гепатии Александрийской, жившей на рубеже IV-V веков, считающейся первой в мире женщиной, философом и математиком. Роль Гепатии в фильме исполнила Рэйчел Вайс. В 2009 году фильм «Агора» стал самым кассовым в Испании, собрав более 32 миллионов долларов. Британская биографическая драма 2015 года режиссера Мэтта Брауна «Человек, который познал бесконечность» снята по одноименному роману Роберта Каннигеля, который описал жизнь талантливого математика из Индии, члена английского королевского общества, профессора Кембриджского университета Сринниваса Рамануджана. Сфера математических интересов Сринниваса Рамануджана – магические квадраты, квадратура круга, бесконечные ряды, гладкие числа, эллиптические и модулярные функции. Главную роль в фильме «Человек, который познал бесконечность» сыграл индийский актер Дев Патель.
Они в фильме еще обсуждают число Е.
Да.
Можете рассказать, да, понятным языком.
Попробую сейчас. Значит, число Е, в принципе, это самое главное число в естествознании. Он там говорит, что оно называется так, и дальше фамилию произносит чью-то, что это число и дальше фамилия. Эта фамилия мне не знакома, но, конечно, везде в мире число Е называют числом Эйлера. Е именно от Эйлер. И потом он говорит, что Эйлер там доказал что-то, и вот это единственная ошибка в фильме, на мой взгляд. Но, может быть, в Японии есть своя какая-то традиция на эту тему. То есть, ну, как бы для, ну, для любого математика из моего окружения число Е — это число Эйлера. Эйлер. Констант. Эйлерова константа. Ну, потому что он как бы ее изучил, он понял ее абсолютный смысл сакральный. Значит, сейчас я попробую объяснить с разных позиций, что такое число Е. Я бы мог просто сказать, что это там 2.7, потом два раза год рождения Толстого, и дальше еще там длинный-длинный набор цифр, да, 2.7, 1.8.2.8, 1.8.2.8, и дальше что-то. Но это бы ничего не объяснило, я бы просто приблизил, ну, его значение, и все. Но чтобы объяснить, мне нужно немножко сделать экскурс в законы природы. Вот как выглядит закон природы типичный? Это что скорость там, изменения чего-то пропорциональна количеству этого чего-то. То есть, например, скорость ну, делится там какие-нибудь клетки, там, не знаю, инфузории, бог этих биологов, я не разбираюсь в этом, к сожалению. Но что-то делится, да, ну, как бы каждую там секунду, каждая клетка в два раза там делится на две клетки, да. И нужно предугадать, сколько будет клеток там через какое-то время. И это задается экспоненциальной кривой. То, что скорость увеличения, скорость, ну, роста, да, пропорционально количеству уже имеющихся, ну, потому что каждая делится в единицу времени. Другой пример, наоборот, убывающая бывает экспонента, скажем, давление, давление пропорционально столбу воздуха над ним. И если мы запишем уравнение, тоже получится, что скорость изменения давления это как раз давление в этой точке, то есть скорость пропорциональна давлению, скорость изменения давления пропорциональна давлению. Таких как бы примеров очень много, и это означает, что весь комплекс такого понимания мира физического основан на вот таких кривых, которые растут пропорционально, так сказать, своей величине. Это значит вот эти вот показательные зависимости, и они все устроены как некоторое число в некоторый, ну вот, вот берем некоторое конкретное число а и возводим в различные степени, то есть а в степени x. Ну и вот если x поставить равно нулю, то а в нулевой, ну единица. То есть они все проходят через точку с координатами 0, 1, все, всем пучком таким. А дальше в зависимости от а у них как бы то так вот они плавно или быстро растут. Если а большое, очень быстро вот так вот растут. А если маленькое, то плавно. И при некотором конкретном значении а угол наклона вот в этой точке 0,1 равен 45 градусов. При больших а больше, при меньших меньше. А при некотором конкретном будет 45, естественно. Ну, по непрерывности такое а найдется. Так вот это и есть константа Эйлера Е. Или иначе можно перефразировать так. Для всех остальных кривых вот этого вот пучка, да, кривых меняющихся вот так, для них скорость роста просто пропорциональна значению функции с какой-то константой, коэффициентом пропорциональности. А для этой специальной вот он просто равен. То есть скорость роста функции равен ей самой. И вот именно при Е он именно что равен. Поэтому она как бы имеет, ну, играет настолько важную роль, что ее просто вообще невозможно переоценить, эту роль числа Е. У него есть еще несколько очень классных, забавных интерпретаций. Например, если ты ходишь в театр, наверное, иногда?
Да, хожу.
Да, я нет, но я вижу, что ты, наверное, ходишь, да, там художественный вкус сразу чувствуется в глазах, да? Ну вот, представь, что кто-то, шутник какой-то пришел и все пальто перемешал в гардеробе. Все пальто, значит, случайным образом переставил. С какой вероятностью кто-нибудь найдет свое пальто на том же месте, где было? То есть он как бы вначале скинул с кучи, а потом случайным образом на это самое. Но это очень сложная задача.
Но это зависит от того, поставил ли он себе задачу поменять все пальто.
Он не ставил задачу, он взял их, просто засунул хаотично в какую-то центрифугу, покрутил и потом повесил на случайные места. Так вот, если решить эту задачу, то оказывается, что при стремлении числа людей в театре к бесконечности, эта величина стремится к 1 минус 1 разделить на Е. Где как раз Е то самое. Еще одна задача. Пьяница идет домой. До дома остается 1 метр. Но пьяница очень сильно пьян, и его шаг имеет случайную длину, распределенную равномерно от нуля до единицы. То есть он так... Но идет он вот к дому, непосредственно к дому. Каждый раз, делая шаг, сокращает расстояние до дома. А каково среднее значение количества шагов, которые он сделает, значит, чтобы попасть уже домой, вот в дверь? А если мы проведем там, ну, много-много испытаний с такими пьяницами? Ответ — Е шагов. То есть средним вот где-то между двумя и тремя, ближе к трем. Потом, это же число равно пределу... сейчас я его объясню так, что будет совсем понятно.
А мне, в принципе, уже понятно.
Но я сейчас еще объясню. Если, вот смотри, процент в банке такой, что положив сегодня 100 рублей, ты через год заберешь 200. Представь себе такое, 92-й год. Понятно, да? Предположим, что этот процент не меняется, но можно забирать чаще. То есть ты вот взял, если процент за год дает 200, то за месяц, ну там он даст какую-то часть, да? Там 12-ю часть. Вот, но ты можешь ее забрать и снова положить. Рефинансирование в тот же момент, да? То есть сложный процент.
В смысле, взять и в тот же день...
В ту же секунду положить вот уже накопленный процент обратно на это самое. То есть вот ты как бы, если ты положил 100 рублей, через год будет 200 рублей. Но если ты через месяц пришел, забрал накопленный немножко уже процент выше 100 и сказал, теперь я кладу уже вместе с ним, то расти уже будет большая сумма, поэтому ясно, что ты в конце года получишь уже больше, чем 200 рублей. И если ты сделаешь это каждый месяц, ну как бы будет некоторая величина. Если аккуратно посчитать, это 1 плюс 1 12 в степени 12 получится. Но если ты будешь каждый день ее класть, то будет 1 плюс 1 365 в степени 365. Может быть, ты можешь так дойти до бесконечности суммы, которую ты получаешь в конце? Нет. Даже если ты будешь дробить все реже и реже, приходит не к тому потолку. Этот потолок Е.
Гениально.
Ну, Е умножить на 2, ну, как бы на 100. То есть вместо 200 ты получишь 271.282, ну, в общем, дальше 828. Короче, 100 Е получится. То есть если у тебя вдвое возрастает твой доход за год, то он в Е раз возрастет, если ты будешь класть очень-очень бесконечно часто деньги, каждую секунду снова докладывая уже скопившиеся. То есть у тебя есть потолок, и он равен Е опять. Еще 1 плюс 1 плюс 1 2 плюс 1 6 плюс 1 24 — это факториалы те самые. Плюс 1 120, плюс 1 720. И вот эта вот сумма, оказывается, тоже имеет потолок, тоже равен Е. Ну, то есть это константа, управляющая миром просто, и все. Можно вот очень просто сказать. Вот.
Полезно ее изучить, значит.
И логарифмы, опять логарифмы. Именно логарифмы по этому основанию, то есть вот вопрос, в какую степень надо возвести Е, чтобы получить n, это именно плотность, с которой встречаются простые в районе числа n. Я могу еще 100 таких историй рассказать. То есть Е — это самое главное число математики наряду с числом π.
Это очень интересно.
И там вот эта формула Е в степени и π равно минус единице. Это комплексно-значное понимание числа Е, вот что такое Е и что такое функция Е в степени x в комплексно-аналитическом смысле слова. Это уже так вот прям совсем руками я не объясню. Но если мы по непрерывности и по естественности конструкции продолжаем на область комплексных... комплексные числа наши читатели могут не знать, да?
Но лучше объяснить, да. Зрители.
Ну, так, если вкратце. Что такое комплексное число? Вот ты можешь извлечь корень из двух на калькуляторе. Там получится какая-то белиберда длинная. 1.4142, там... Ты заметишь, что дробь какая-то не очень периодическая. Можно даже строго доказать, что она не периодична.
Я могу корень из 49.
Да, это пожалуйста.
Или
да,
с 9.
7, да, ну молодец, кстати, слушай, ты знаешь корни.
Ну, конечно, я же учила в школе.
Ну, опять да, позволь выразить восхищение. Случайный житель Земли, безусловно, не извлечет корень из 49. Я даже видел там какой-то там ролик был, когда бомбили какой-то институт экономический, Бабуринский, по-моему. Там девушек спрашивали, выпускниц, несколько вопросов задавали. Один из вопросов был, чему равен корень квадратный из 100? И там были такие ответы, девушки такие, не поддается вычислению. Затрудняюсь вам ответить. Но это, конечно, на заказ было. Естественно, там взяли 100 выпускниц, 90 из них ответило, наверное, а 10 отобрали, которые не могли ответить. Ну, так, скорее всего. Ну, я так думаю. Но на самом деле в мире далеко не все, и я думаю, что...
Ну, мне кажется, это вопрос из той же серии «Солнце вокруг Земли» или «Земля вокруг Солнца крутится».
Ну, там хоть можно там отбрехаться, что в старой картине мира там, ну, можно было пересчитать неинерциальной системе от чего-то, там, связанной с Землей. Тут можно отбрехаться как-то, это я могу отбрехаться. Человек, который считает, что Солнце крутится вокруг Земли, на самом деле может ответить на все вопросы, просто у него система координат будет менее инерциальной, чем та, которая с центром Солнца. Но в данном случае, ну, вообще никак. То есть, как бы, корень из 100 извлекается, это 10, все. Корень квадратный. Ну и вот как бы из некоторых чисел он, понятно, если число является квадратом просто целого числа, то, пожалуйста, извлекай. А если не является, на самом деле оно не извлекается не только в целых, но даже в дробях.
То есть это будет бесконечное?
Ну, бесконечно непериодическое. То есть оно не равно, вот корень из двух не равен отношению двух целых чисел.
Угу.
Нельзя представить себе количество, равное корням из двух. В точности, что оно вот как бы нельзя его представить в точности в виде, что некоторое количество пирогов делится на некоторое количество детей. Ну вот, что такое рациональное число, дроби, да? Это какое-то количество пирогов на какое-то количество детей. Вот корень из двух не является таким, и это довольно просто доказать, но тут уже доска нужна. Ну вот, но что мы в результате делаем? Мы берем наши знакомые числа. Пифагор, кстати, якобы их кружок утопил человека, который это открыл, Евдокса. Ну, я не знаю, насколько это все сказки или не сказки, что человек, который доказал, что корень из двух, диагональ квадрата, не является дробью, был утоплен, вообще знания долго скрывали это. Людям было некомфортно, что они живут в мире, в котором дробей недостаточно. Но, блин, если бы дробей было достаточно, никакой красивой математики бы не было нашей. В этом был божий замысел, что все эти числа не только дробные, вот e и пи, они не просто не дробные, они даже не являются корнями многочленов с целыми коэффициентами, они трансцендентные. Но это я забегаю вперед. Короче говоря, вот мы корень из двух взяли и сказали, ну есть же такое число, значит есть, все, нанесем его напрямую и будем его, значит, рассматривать. А корень из минус единицы? С этим хуже, потому что ни одно вещественное число, ни
с
одно.
С минусом никак?
Никак. Если число умножить на себя, неважно какое, оно положительное или отрицательное, результат будет положительным. Поэтому корень из минус единицы, тут требуется уже гораздо больше воображения, чтобы его как бы представить. За нас это сделал Бомбьери 500 лет назад, и последующие алгебраисты проработали теорию комплексных чисел, в которых есть это число, а также все обычные, и все, которые получаются суммированием там, этого корня из минус единицы с обычными числами, умножением их, значит, на обычные числа. В общем, все такие числа типа а плюс b корней из минус единицы, они образуют тоже такую хорошую, классную систему чисел. В ней можно складывать, вычитать, умножать, делить, все как у нас. Но в ней гораздо больше можно делать. В ней любой многочлен всегда корень имеет. Она гораздо более совершенна, чем обычные вещественные числа. И можно функцию вот эту e в степени x доопределить на все комплексные числа. И тогда можно строго доказать, что если e возвести вот в степень пи корней из минус единицы, и это корень из минус единицы вот этот в фильме, e в степени пи и e в степени пи корней из минус единицы, оказывается, равно минус один. Там,
это как так?
Ну, это надо вот там замечательный предел изучать, что такое замечательный предел там, что e в степени x, вот помнишь про банковский процент я рассказывал, да? 1 плюс 1 n в n. Здесь 1 плюс x делить на n в n, предел вот таких выражений. Если теперь я буду подставлять 1 плюс и пи делить на n в n, там некие манипуляции показывают, что просто точка по окружности бегает. То есть если я беру и умножить на какую-то вещественную величину и возвожу e в такую степень, то точка просто аккуратно бегает по окружности. Вот e в степени 2πi — это полный оборот, а e в степени πi — это полоборота, поэтому как раз минус единица попадает.
Угу.
И это интересно. Любимое уравнение профессора как раз.
Да-да.
Вот. Но там я довольно много замел под ковер того, что без доски уже не расскажешь. То есть максимум я рассказал, что можно без доски. Остальное, к сожалению, надо уже там пределы брать, там какие-то сопоставлять числа между собой, скорости роста рассматривать. Но вот в целом фильм, вот как бы он расшифровывается весь. Там еще у нее телефонный номер, прикольно, да, было. Ее телефонный номер был равен количеству простых от единицы до 100 миллиона. Честно скажу, не проверял. Ну, наверное, все-таки те, кто фильм снимали, они взяли именно такой, да, номер, который этому равен.
Специально заранее. А мне еще там понравилась такая фраза, то, что о том, что простые числа — это воплощение нашей индивидуальности, а мнимые — это наши чувства и эмоции.
Ну, да, но это как ты можешь, к математике это уже не относится.
Это просто
относится
философия
такой,
такая?
Да, вокруг математики много разной философии, которая, ну, помогает поддержать, подогреть интерес к ней, но все-таки должна быть отделена от конкретных вычислений и исследований. То есть для меня, ну, как бы я уже настолько привык к комплексным числам, что для меня, ну, мнимые и мнимые, просто корень из минус единицы, и все, он, вот здесь вещественная ось, вот здесь чисто мнимая ось, остальная часть плоскости — это комплексные числа. Просто плоскость. Комплексные числа заполняют всю плоскость.
А по поводу мальчика по имени Корень? Он там говорит о постулате Евклида прямой, рисует прямую.
Да, правильно. Значит, он апеллирует к аксиоматике школьной планиметрии. Любую прямую можно неограниченно продолжить во все стороны. Это там есть пять постулатов Евклида при построении геометрии, планиметрии. И вот это один из постулатов, я не помню под каким номером, может быть третий или четвертый. Там интересен пятый постулат. Ну, там, по-моему, что через любые две точки проходит прямая, один постулат, другой, что прямая может продолжена во все стороны, потом там от любой прямой можно в любую сторону отложить угол, да, любой. Ну, к стыду своему я скажу, что наизусть я их не знаю все пять. Ну, наверное, если подумаю, вспомню. Но факт, что пятый, вот я сейчас три восстановил, вот этот четвертый я, может быть, буду какое-то время вспоминать. А, через каждый сейчас... Значит, про параллельные прямые. Нет, про параллельные вот как раз пятый. Пятый постулат выглядит так. Через прямую точку и точку, ну как бы через точку, не лежащую на некоторой данной прямой, проходит одна и только одна прямая, параллельная данной. У этого постулата интересная судьба. Уже Евклид чувствовал, что что-то тут не так. Он его выделил отдельно и вначале выводил 28 теорем из первых четырех постулатов, не пользуясь им. А дальше уже начал его привлекать. Два тысячелетия подряд ученые всей Вселенной в разных местах, в разные эпохи пытались доказать, что пятый постулат следует из этих четырех. Ничего не получалось, ничего. И вот к 19 веку все еще это было в той же стадии, что и вот 2000 лет назад при Евклиде. А дальше. Триумф российской науки. Николай Иванович Лобачевский написал, он невыводим в принципе. Я могу предъявить вам геометрию без пятого постулата, в котором он заменен на другой, что через каждую точку проходит бесконечное множество прямых, не пересекающих данную. И
ничего
показал, что
себе.
Она непротиворечива. И вот это, конечно, вот очень обидно, что это сейчас изо всех сил пытаются замарать. Сейчас как бы западный проект стоит в том, чтобы все российские имена вывести нахрен. И вот прямо из учебников уже убирают. Вот я видел книги серьезные, популяризационные книги, где написано, что геометрия, значит, Лобачевского, называется она геометрией Яноша Баяи. Значит, при том, что это совершенно несомненно, что у Лобачевского первенство по годам. И даже в каких-то книгах написано, в каких-то книгах стыдливо написано так: геометрию выдумал там Баяев в 1829 году, а также независимо от него Лобачевский в 1826. Просто подумай, как это звучит. Вот вдумайся в эти слова.
Ну это вообще.
Но что это такое, если это не лингвистическое оружие? Вот реально вот чешутся руки набить морду людям, да, вот за такие книги. Но эти люди, они далеко за рубежом, и их, конечно, достать трудно. Но Гаусс. Он сразу признал, он сказал, что да, это Лобачевский, фантастический совершенно гений русский, и предложил его включить там в эту самую, сразу же в члены академии своей, там немецкой или какой, немецкой академии наук. Ну, в общем, Лобачевского в то время вполне признали, а Баяи был чрезвычайно заносчив, он так ему прямо, он до конца дней был уверен, что Лобачевский как-то у него списал ее, при том, что это было на 3 года раньше. Вот. Ну, в общем, на самом деле, это несомненный прорыв, вот абсолютно, это Коперник геометрии, что называется, вот как его называют те же западные, только нормальные, хорошие, Люди, да, называют его Коперником геометрии. Он доказал, что этот постулат независим от остальных и может быть отменен, и будет просто новая и другая геометрия. На сегодня это общепризнано, там, это геометрия Лобачевского, все такое.
А касаемо геометрии и появления ее, это же еще связано, как же это объяснить, с Солнцем, когда пытались определить время по Солнцу, оставляли палочку,
да.
Она отбрасывала
тень. Ну, конечно,
тень.
Да. Пропорции именно так выдумали. А ты знаешь о гениальном открытии Эратосфена? Как вычислить радиус Земли?
Расскажи.
Третий век нашей эры.
Скажи.
И человек говорит, смотрите, в Александрии, если я стою в полдень 22 июня, я отбрасываю вот такую небольшую тень. Но в городе Асуан тени я не отбрасываю. Солнце прямо у меня над головой, оно освещает дно колодца. Так, я могу лишь предположить, что Земля круглая. На самом деле, они уже к тому времени знали, что Земля круглая. Но он говорит, что если мы считаем, что это, ну, как бы, что Солнце бесконечно далеко от нас, ну, очень далеко, на самом деле, по сравнению с размером Земли, можно считать, что оно бесконечно далеко, оно там во много тысяч раз, там, сколько, до него 150 миллионов километров, да, размер Земли 12 тысяч, то есть в 10 тысяч раз дальше, да, чем вообще вся Земля целиком. И поэтому лучи Солнца можно считать параллельными, на самом деле. Поэтому что вот как бы в Асуане, то, что Асуане падает тень, а в Александрии нет, связано ровно с тем, что мы немножко прошли по поверхности Земли, и она изогнулась. Но тогда очень легко построить пропорцию с центром Земли, вот такой построить треугольник размером 10 тысяч километров там на тысячу, да, а второй метр на 20 сантиметров, и написать пропорцию. И получится радиус Земли равен 6 тысяч километров. А современники спрашивают, а почему ты уверен, что пропорции продолжают действовать на таких расстояниях? Действительно, миллион раз, если отличаются треугольники, почему должны быть законы пропорции верны? Хороший вопрос, между прочим. На сегодня мы знаем, что физические законы на очень больших объемах, масштабах, они не работают, они заменяются на другие физические законы. То есть наши физические законы, они как бы верны с очень большой точностью в пределах обычных расстояний, они другие на огромных и совсем третьи на микроскопических. То есть современники, в принципе, были правы с этим вопросом, но он сказал, ну давайте предположим, что все-таки действует. И тогда у нас получается ответ, что радиус Земли равен 6 тысяч километров. Вот так. Эратосфен померил радиус Земли. В третьем веке нашей эры. Да, геометрия рождалась из таких жизненных постановок, конечно.
Спасибо, Алексей, вам большое за очень интересное интервью. Я не думала, что мне будет настолько интересно слушать про математику.
Это же самая красивая вещь на свете. Математика, конечно. О!
Я теперь к вам обязательно приду на лекцию.
Да, и скачай книгу «Математика для гуманитариев».
Спасибо, вот. Приглашаю
Всем
еще
привет,
раз.
Привет, да. Гости. Математика forever.
Это был проект «Деконструкция». Смотрите кино вдумчиво.
Производство Омской телевизионной компании, 2020 год.